Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час нашего вещания посвящен продолжающейся дискуссии вокруг так называемой выставки современного искусства «Двоесловие. Диалог», открытой 30 мая в притворе храма Святой Мученицы Татьяны при Московском государственном университете. Сегодня в нашей студии Виктор Сорокин беседует с Алексеем Валерьевичем Артемьевым, иконописцем, художником-монументалистом, историком, автором перевода и исследования «Слова о полку Игореве», членом Союза художников России Сергеем Леонидовичем Чихачевским и протодиаконом отцом Андреем Труниным.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии радиостанции «Радонеж» Алексей Валерьевич Артемьев, художник-монументалист, иконописец. Алексей Валерьевич расписал не один храм в Москве, не только в Москве, мне кажется, Алексей Валерьевич.
Да.
К тому же Алексей Валерьевич историк, автор исследования перевода «Слова о полку Игореве», но я думаю, об этом мы поговорим отдельно. Сегодня тема нашей передачи будет, к сожалению, печальной. В нашей студии Сергей Леонидович Шихачевский, член Союза художников России, и протодиакон Алексей Трунин. Отец Алексей тоже профессиональный художник, иконописец. Ну, а я сказал, что печальные события сегодня нас за этим столом собрали. Почему? Мы будем вновь говорить о выставке в храме Мученицы Татьяны. И, казалось бы, ну что, сказано уже многими батюшками, священниками о том, что произошло в притворе храма Мученицы Татьяны. Но мне хотелось бы, Алексей Валерьевич, Сергей Леонидович и отец Алексей, чтобы мы это событие с вами попробовали рассмотреть в свете тех процессов, которые вообще происходили с нашим искусством за последние годы. Алексей Валерьевич, когда я вас спросил о том, с какого года вы расписывали храм, когда вы первый храм свой расписали, то был, конечно, поражен, потому что 57-й год, первая ваша работа, первая роспись храма, это не огромный пласт нашей жизни. Вот сегодня я хочу спросить, что же происходит с нашими художниками и что происходит с церковным народом, если в притворе храма возможен диалог с антикультурой. Алексей Валерьевич.
Ну, я начну издалека. Я живу уже долго на белом свете, и меня за мою долгую жизнь больше привлекают смыслы, чем факты. Поэтому я попробую говорить о смыслах, чтобы разобраться, что происходит и почему происходит. Я долго, можно сказать, на протяжении всей своей сознательной жизни все время думаю, что такое вообще наш век, в чем его смысл. Это очень важный вопрос. Все эпохи, на мой взгляд, по моему вот разумению и раздумью, что такое лицо эпохи? Это комплекс иллюзий, комплекс заблуждений, который формирует лицо эпохи. Когда эти иллюзии рассеиваются, наступает следующая эпоха. И я так думаю, что это будет до страшного суда, когда все прояснится, и больше иллюзий ни у кого не будет. Ну, так вот, я и задаю вопрос. А какие иллюзии, какие изъяны, которые формируют облик нашего века, какие они? Ну и вот, по крайней мере, на сегодняшний день, я не знаю, если я еще поживу, я, может, еще до чего-то додумаюсь, но сегодня мне представляется так, что каким-то самым глубинным таким изъяном нашей эпохи, уже довольно давно, это еще Бердяев даже определял это как объективацию сознания. Я немножко по-другому сам для себя это называю. Я просто считаю, что мы потеряли развлечение между внешним и внутренним в нашей жизни. Причем, потеряв это развлечение, мы, естественно, в нашем сознании, перед нашим взором осталось только внешнее. А внутреннее, ну, как бы само собой исчезло. И это, на первый взгляд, может показаться каким-то таким, ну, несколько отвлеченным моментом. На самом деле, вот в этом все заложено, все наши несчастья, по крайней мере, в области культуры. Я сейчас скажу такую, ну, может быть, даже очень рискованную выскажу. Дело в том, что в нашу церковь, в нашу родную православную церковь, поселилась скука. Это страшно. Я говорю страшные слова, но, к сожалению, это так. Поселилась скука. Конечно, я, так сказать, почти физически слышу такие ехидные возражения. А что ж ты, голубчик, хочешь? Чтобы что, в церковь ходили люди развлекаться, веселиться? Нет, конечно. Упаси Бог. Но в этом-то вот весь узелок и завязывается, что в нашем сознании, оказывается, есть только два состояния. Это или развлечение, или скука. Или скука, или развлечение. А ведь есть еще другое. Есть радость. Радость красоты. Вот красота ушла из нашей церкви. Ушла. Опять слышу ехидный вопрос. То есть, как это ушла? Как это ушла? Посмотрите, все иконостасы вызолочены. Подсвечники все сверкают. Все блестит, все сияет. А вы говорите, красота ушла. Вот начинаются тонкие проблемы. Дело в том, что вот то, что сверкает и сияет, ну, я, по крайней мере, другого слова не нахожу, кроме жаргонного слова «гламур», «марафет». Это не красота. Это к красоте не имеет никакого отношения. Красота – это нечто совершенно иное. Вот вся, так сказать, беда нашего времени и нашей, по крайней мере, церковной жизни и нашей культуры в том, что мы даже как бы не замечаем этого. Что, ну как, красота – это значит, когда все блестит и сверкает. На самом деле, вот истинная красота, подлинная красота из, по крайней мере, из церковной нашей жизни, она ушла отовсюду. Но то, что она ушла отовсюду, это уже такая глобальная проблема. Вот. Но она ушла из церкви. И вот наши некоторые, скажем, люди, деятели наши церковные, они, мне кажется, пытаются ущерб этот заполнить, так сказать, компенсировать чем-то. Вместо того, чтобы подумать всерьез, а это серьезно, это огромная проблема, о возвращении истинной красоты в церковь, начинается заигрывание с миром. Эта выставка, она, в общем, к искусству и к культуре даже, она не имеет никакого отношения. Значит, дело в том, что вот в миру, в мирской жизни, взамен утраченной красоты появилось очень своеобразное такое движение. Духовным я его не назову, но во всяком случае в области культуры. Вот она, это, ну, массовая культура, все мы это знаем. Но что такое массовая культура? Массовая культура – это глумление. В той или иной степени, в той или иной форме оно может быть пошлым, а может быть очень остроумным, и может быть даже глубокомысленным. Но в принципе вся массовая культура основана на глумлении. И вот эта выставка – это фактически такое скрытое, хотя, в общем-то, тут даже и скрывать особенно нечего. Это, конечно, глумление. Но вот то, с чего я начал, вот эта потеря развлечения внешнего и внутреннего, оно и вводит людей в заблуждение. Ну, вроде такого просто, такого выстрела, так сказать, в лоб, в упор нету. Ну, стало быть, и все нормально, ничего страшного. Но если бы у того же нашего уважаемого отца Максима было бы вот это более тонкое чутье к внутреннему смыслу, то там нетрудно же разглядеть, что это глумление. Понимаете, если на черном квадрате пишется вязью славянской, так довольно тщательно выведенной, «Спасайся, кто может», ну, что это? Это, ну, понятно, что понятие спасения – это церковное понятие, это духовное понятие. А тут так над ним как бы немножечко иронизируют.
Алексей Валерьевич, вот некоторые наши слушатели, я думаю, будут вашими словами озадачены и удивлены. А как же так? Вы сами расписали много храмов в Москве. Сейчас работаете над росписью храма Богородичного в Марьино. И вы говорите, что красота ушла из храма. Люди не поймут, о чем речь идет. Почему же храм Христа Спасителя восстановлен? Замечательные иконы пишутся. Спросите, а какая же красота истинная? Да. Какая красота должна быть в храме?
Вот я такого вопроса ожидал. Вот, вот,
да, это обычно.
Вполне ожидал. Ну, дело в том, что вообще все вот эти внутренние понятия, они с большим трудом поддаются формулировкам словесным. Но я попробую просто дать какой-то такой наводящий ответ на это. Вот с моей точки зрения, красота, такая истинная красота, это когда существует глубокое внутреннее согласование между частями и целым. Вот часть и целое. Причем, чем шире диапазон и масштаб этого согласования, тем красота глубже и выше. Когда это в одной иконе, это один масштаб, значит, это согласование должно быть не только в одной иконе, а во всем иконостасе, а еще лучше во всем храме, во всем интерьере храма, а еще лучше и во всей церковной жизни, и вообще на всей Руси святой.
В
церковном пении. И во всем.
В поведении прихожан.
Да, причем и в поведении прихожан. Все, вот эта вот общая радость красоты, согласование целого и частей, чтобы ничто одно другому не противоречило. И дело в том, что это не просто какие-то мечты. Это всегда было. Это было на Руси, ну, я бы даже сказал, что даже еще и в 19 веке такое было. Такое было.
Даже в 20-м, если вспомнить описание, вот я недавно пересчитывал крестный ход на Донскую Шмелева, когда хоругви плывут, это же удивительно, какая-то небесная красота, а единство всего и хоругвеносцев, церковного пения, церковного народа, вот эту красоту мы, к сожалению, потеряли.
Да.
Потеряли, и вот я боюсь, чего, Алексей Валерьевич, что многие наши слушатели даже не представляют о том, что такая красота была, и она должна существовать, к ней надо стремиться. Вот в чем
страшно. Совершенно верно, Александр, совершенно верно. Вот об этом-то и речь. И самая большая беда, на мой взгляд, на сегодняшний день, заключается даже не только в том, что мы ее потеряли. Это, конечно, плохо и горько. А в том, что мы этого даже не подозреваем. Вот весь ужас в чем. Потому что я, например, так честно признаюсь, я не могу себя ощущать носителем красоты. Я тоже ее потерял. Но я, по крайней мере, осознаю это. Я осознаю, что наша церковь это потеряла. А вот когда люди этого даже не подозревают и принимают за красоту что-то совершенно внешнее, что-то совершенно противоположное красоте, вот в этом беда. Мне кажется, что вот наш разговор, он, так сказать, полезен и имеет смысл именно в том, чтобы люди это поняли, над этим задумались. Потому что если не, над этим не задумываться, то это и никогда не вернется. Значит, если только начать задумываться, то все-таки есть надежда, что когда-то эта красота, ну, как-то вернется. Вообще красота, она все-таки, видимо, никогда не была такой всеобщей, захватывающей все общество. Конечно, ну, культура, высокая культура, конечно, была все-таки в каких-то таких высших слоях общества, и меньшинство ей владело. Но дело-то вот в чем. Дело в том, что можно сказать, ну хорошо, если люди ее не видят, то, может, она и не нужна. Может, без нее можно обойтись. Но дело в том, что люди ее не видят, а люди ее не осознают. Это разные вещи. Там, я не знаю, там, если там сравнить, там, скажем, с медициной, да, вот когда там я принимаю гомеопатические шарики, я же не вижу их действия. Я только просто чувствую, что у меня боль ушла. И все. Вот так же уйдет боль, когда появится красота, пускай созданная другими людьми, не всем, так сказать, народом Божьим. Но этот народ Божий ее почувствует. Обязательно. Действие ее будет. Непременно. И просто люди почувствуют себя просветленными, даже не поняв, от чего это происходит. Вот это факт абсолютный. И человек, скажем, неподготовленный, культурно так, по-настоящему, профессионально неподготовленный, он не может сказать, почему. Он не может оценить что-то. Но когда появляется настоящая красота, то человек чуткий, он все равно на нее реагирует. Хотя сейчас, к сожалению, появились такие люди, которые на красоту, даже когда она, какие-то проявления ее возникают, реагируют с ненавистью.
А это легко объяснить, мне кажется, Алексей Валерьевич, почему богоборцы храмы взрывали. Ну, потому что вот эта духовная красота, она их душу, охваченную уже совершенно иными энергиями, иной силой, как бесов от вада накорчит, так этих людей начинало корчить. Совершенно такое верно. Впечатление, что многих сегодня начинает корчить даже от самой мысли об этой красоте, которая...
Она их раздражает. Она их раздражает.
Ну, как вот, скажем, я не знаю, некоторых людей, например, раздражает симфоническая музыка. И они не могут поверить, что кто-то что-то может в ней понимать. Ну, что вы дурака валяете? Вот. А тем не менее, мы знаем, что это такое.
Алексей Валерьевич, еще один вопрос очень важный, мне кажется, о скуке, которая поселилась в церкви. Люди тоже не понимают, в чем смысл этой скуки, отсутствия радости, встречи со Христом. Вот в 57-м году, когда вы приходили, в первый храм расписывали, да, в 60-е и 70-е, ну, я в 70-е годы пришел в храм Божий, и я помню необыкновенную радость. Радость от встречи с русской культурой даже в храме. Потому что многие из нас художников приходили через икону русскую, через древнерусскую живопись в те годы в храм. И вот эта радость, которая всякую скуку прогоняла. Хотя в храмах тоже росписи, мы скажем, были не и церковное пение, и церковное искусство. Тогда роспись, все было очень много такого разнообразия. В целом многое не держалось, да? Но вот это чувство радости все равно присутствует. Почему же сегодня скука у некоторых поселилась?
Вы знаете, Виктор Александрович, я вот тоже свое наблюдение выскажу по этому поводу. Дело в том, что шкала человеческих переживаний, она очень велика и разнообразна. Ну, вот я, например, тоже вот по своему опыту, вот то, что вы говорите, когда я там в 57-58 году впервые попал в церковь, у меня была радость огромная. Но это была все-таки такая радость первой встречи, радость открытия. Я не понимал, что происходит в церкви. Ну, у меня там дедушка, бабушка были церковные люди, но, тем не менее, я не могу сказать, что я был, ну, полноценно церковным человеком, когда я начинал работать в церкви как художник. Были встречи, но встречи со священниками, с какими-то... Ну, это же было сугубо советское время, же хрущевские времена были. Какие-то священники такие просветленные, удивительные совершенно. Вот, я помню, был чудесный старец Николай Овчинников, там вот в Ельце, где я начинал работать. Ну, вот он потом принял монашество и был, по-моему, отцом Никоном, стал старцем. Это было первые какие-то такие, радость первой встречи. Но на этом останавливаться невозможно. Надо дальше, когда происходит какое-то познание, уже вживание, привыкание, вот совершенно необходимо, чтобы шло нарастание вот это, и углубление, большее осмысление всего. Вот, если это останавливается на этой первой встрече, то потом постепенно все начинает замирать. На месте невозможно оставаться. Надо, чтобы было движение, надо, чтобы был непрерывный труд. Труд творческий, чтобы менялось все. Чтобы менялось. Ведь церковное искусство менялось в веках. Оно же менялось не только по какой-то случайным каким-то обстоятельствам или по чьей-то прихоти. Но менялось, потому что жизнь шла, развивалась, что-то притуплялось в сознании. Значит, нужно было что-то новое, что-то новое. Обновиться, яко орле, юность твоя, в церкви необходимо обновление. Сейчас опять кто-нибудь скажет, обновленец пришел в Радонеж. Вот. Но вот опять та же самая проблема, которая, с чего я начал. Внешнее и внутреннее. Вот те обновленцы, которые у нас печально известные, ведь они же ратуют только за внешнее обновление. Вот вдруг, значит, не считать часы перед литургией. Тоже мне обновление. Что от этого произойдет? Или там еще, ну, на русском языке, там, ну, и так далее. Там их выверты какие-то. Это же все внешние вещи. А вот, например, полюбить глубоко новомучеников наших, которых тысячи уже прославлены. И, как мне вот говорил один, вы, наверное, знаете его, чудесный совершенно Царство Небесное, Емельянов Николай Евгеньевич, который собирал, он в Свято-Тихоновском преподавателем был, и собирал материалы о новомучениках. Причем он был математик, он статистикой занимался. Вот он говорил, что должно быть в конечном результате до 100 тысяч новомучеников прославлено. То есть они как бы потенциально уже есть, только надо материалы собирать. Значит, беспрецедентный случай вообще в истории человечества, 100 тысяч новомучеников прославленных. А мы их любим. Да, любим, любим, любим. А где иконы, где их образы? Настоящие, выразительные, с любовью написанные. Да, пишем аккуратно, тщательно. Мотаемся между 15 веком, 20 веком, между фотографией и стилизацией. Где настоящие образы? Где? Значит, нет у нас той вот настоящей глубокой любви, которая бы дала бы нам возможность создать, скажем, целое движение, такое, целое направление в иконописи новомучеников. Есть попытки, есть интересные попытки какие-то, но это все такие робкие попытки. А вот этого-то нету.
Я думаю, это тоже очень серьезный вопрос, когда мы говорим о обновлении церковном. Многие не поймут, как же это может быть. Все стремятся к преподобному Андрею Рублеву, кто стремится к Дионисию. Какое же обновление может быть? Но дело в том, что часто копии преподобного Андрея Рублева без вот этой любви внутренней, понимания смысла канона, канон же дает полную творческую свободу, они приводят, мягко говоря, не лучшим результатом. Это если сравнивать с пением церковным, когда одно дело монашеский хор, знаменный распев поет, он тебя духовно поднимает, а поет какой-то хор, он его сплошное уныние, как песня каких-то шахидов перед смертью горцев. И, может, грубое сравнение, да, ну, как в Хаджи Мурате связали цепью, а вот этой радости нет, высоты духовного чувства. Но, возвращаясь к церковному искусству, я отца Алексея хочу спросить. Отец Алексей, вот сегодня очень много иконописцев, ну, и есть даже в Москве, наблюдаю, скажем так, блестящих достижений. Пишут и женщины, и мужчины, иконописцы. Есть действительно иконы, созданные в разных стилях, в разных школах, скажем, но замечательный образ Пресвятой Богородицы иногда можно встретить, образ Спасителя. А в целом, в иконописи, как вы считаете, в московских храмах можно говорить о создании этого прекрасного, этой красоты, о которой Алексей Валерьевич?
Ну, вы знаете, коль скоро мы уже начали с вот этой выставки пресловутой, все-таки надо сказать, отчасти ее появление связано с тем, что мы, вот я говорю сейчас от лица клира, от лица духовенства, мы внутри церкви, вот действительно, какого-то поиска современного, каких-то, пусть минимальных усилий в сторону каких-то художественных открытий не ведем абсолютно. Действительно, для церковного человека понятие красоты и понятие полированного золотого иконостаса – это совершенно синонимы. И действительно, я думаю, что огромное количество наших сегодняшних слушателей будут просто недоумевать. Тоже мы придумали тему сейчас кругом. Трудно людям живется, многие просто не знают, что такое действительно церковная такая красота подлинная. И поэтому, конечно, входя в храм и видя эти этажи золоченых современных иконостасов, люди думают, ну вот это идеал, это прообраз Царства Небесного. Но такое зашоренное наше церковное, зашоренное сознание, оно и порождает вот желание, пусть это, конечно, совсем, как так сказать, юродивое такое вот желание каких-то контрнаступлений со стороны людей, которые действительно устали, может быть, вот от этой такой нашей позолоченности. И поэтому вот, ну, конечно, выставка это ни в какие ворота не лезет, но тут другое дело, что и мы со своей стороны ничего не предлагаем, понимаете? У нас нет никаких альтернативных выставок, никаких обсуждений, никаких вот желаний, чтобы такое сделать, чтобы человека, пусть, так сказать, может быть, и не очень церковного, но мыслящего, человека с каким-то собственным личным опытом жизненным и с опытом художническим, с опытом жизни внутри искусства, ведь это не обязательно должен быть художник там, или музыкант, но просто интеллигентный, образованный человек, который, конечно, понимает, что вот эти вот километры позолоты, они никакого отношения к рублю вот не имеют.
Есть. То есть все остановилось так, не обижая работников, но все остановилось на суфрино, да, если так можно выразиться?
По большому счету, конечно.
Это квинтэссенция.
Ну, это да, вообще это показатель, конечно, да, это показатель. Само наличие такое, скажем, ведь невозможно такое себе представить даже еще там, лет 200 назад, вот само все такое предприятие. Ну, как это так? Потому что каждый человек, который хотел бы что-то привнести в Церковь Божию, вот показать вот лично свой какой-то личный опыт, ну, конечно, он приветствуется, он становится, как бы, вот действительно, как Алексей Валерьевич сказал, радости не хватает. Такой человек, который вот что-то свое нашел, Он должен быть, ну, на первом месте, в смысле радости общения с его творчеством, понимаете, с его находками какими-то. Ведь у нас, скажем быть, понятие вот Рублев и Дионисий, они настолько заполированы вот этим представлением о том, что это просто вот такие вот художники, которые, ну, вот все вот гладко делали, и вот к ним надо стремиться именно. Ну, во-первых, надо понимать, что от Рублева почти ничего не осталось, от Дионисия немножко побольше, но это, я бы даже сказал, им в некотором роде не повезло, потому что их мироощущение совпало, вот, понимаете, с виртуозностью их техники. Они цельные в этом были, но равняться всех на них тоже нелепо, понимаете. А потом это все-таки действительно, это очень-очень много столетий назад произошло. А сейчас, ну, действительно, никакой вот внутреннего, никакого поиска, никакой работы практически не происходит.
То есть, если продолжать мысль Алексея Валерьевича, то после сотен тысяч новомучеников российских опыт должен быть жизни церкви в 20 веке нами осмыслен. Иконопись богословия в красках. Мне когда-то приходилось говорить, что после русской Голгофы 20 века и богословие в красках должно продвинуться дальше. Вот, например, есть замечательная икона, я думаю, вы со мной согласитесь, над мощами на раке патриарха Тихона, образ патриарха Тихона живой. А иногда пишут царственных мучеников в стиле греческой школы. Это совершенно какая-то мертвечина бывает. Иногда трудно вводить просто жизнь духа. Но как все думаем, как здесь быть? Как это осмысление должно происходить? Почему этого не происходит? Ведь церковь получила свободу, скажем так, действия, да? Уже больше 20 лет. Наверное, мы все виноваты в том, что этого поиска нет. Что нам мешает этот поиск вести? Отсутствие этой радости бытия, о которой говорил Алексей Валерьевич, мы же тоже как-то в этом свою вину должны почувствовать. Вот, Сергей Леонидович, вы как член Союза художников со братьями общаетесь. Чувствуете поиск? Мы же знаем, что многие из наших коллег, собратьев художников, они тянутся к Богу. Иногда некоторые воцерковляются. А иногда мы знаем, что человек, когда воцерковляется, полностью перестает писать. Ну, я наблюдал такие моменты. Теряет себя. Что здесь может помочь? Действительно ли эта выставка, это шаг к художникам?
Вы знаете, я тоже начну, как Алексей Валерьевич, издалека, уж такая моя манера. Продолжу мысли всех, обоих моих, так сказать, предшественников, если так можно сказать. Одна вот по поводу Рублева и Дионисия. Их как-то очень у нас интересно и как нечто же сумняшися смешали в некое одно такое условное лицо. Так прям даже Рублев Дионисий через тире даже прям. Между ними мало того, что 100 лет разницы, между ними даже величина пропорции, скажем, соотношение головы и роста фигуры ровно в 25%. То есть у Рублева 9 голов умещается в высоте фигуры, у Дионисия 12. Мало того, один был монастырским художником, другой был светским художником, первым светским художником. Ну и так далее. То есть они выражали, ну, в общем-то, достаточно разные идеологические задачи они ставили перед собой. И блестяще, конечно, их решали. И абсолютно отец Алексей правильно сказал, но это было 500 лет назад. Вы знаете, у меня такая напрашивается, вот, может быть, несколько юридическая аналогия. Ну, представьте, что человек пришел бы и принес 9-ю симфонию Бетховена за своей подписью. И сказал бы, вот вы знаете, я точно так же чувствую, как вот этот вот умерший композитор. Мало того, я сам своей рукой переписал ноты. Но я больше его не только в Союзе композиторов, но даже бы, в общем-то, нигде бы в другом месте бы не поняли, да? Вы согласны со мной? Ну вот. Вторая мысль вот насчет того, что Софрины, и что, ну, никогда так не было. Вы знаете, в конце 19 века палехские иконы продавались, может быть, кто помнит, на вазы. Их мерили вазами. То есть такие попытки уже имелись весьма успешные.
Ну, значит, я имел в виду, что они
ручные
все.
Да, ты сказал предприятие, я согласен.
Но Рецептсон сказал правильно, 200 лет не было.
Да,
200
да,
лет
да.
Не
так
было.
Вот, да, был попозже, да. Так вот, я что хочу сказать. Вы знаете, я вот в отличие и от Алексея Валерьевича, и от отца Алексея, такой человек очень ездящий. Ну, и там побывал, и там побывал. Только что из Афин вернулся, как раз и в музей византийского искусства, и даже попал в церковь Дафни, в монастырь, который, в общем-то, 15 лет закрыт на реставрацию. А перед этим был в Монреале, на Сицилии. И вы знаете, я когда ехал на Сицилию смотреть эти знаменитые мозаики 12 века, с таким очень большим ожиданием, с очень большой надеждой, что вот я сейчас встречусь с теми самыми мозаиками, которые Кондаков назвал, не Кондаков, извиняюсь, Лазарев, назвал самыми выдающимися мозаиками Византии. И вы знаете, я был безумно разочарован. Я вдруг столкнулся с совершенно официозным, очень ремесленным, очень высокопрофессиональным, но вот слово «искусство» мне не хочется произнести –
Потому что это здорово с точки зрения иерархии. Это здорово с точки зрения установления, я бы так сказал, подтверждения легитимности той власти, которая, в общем-то, и просила вот этих художников показать. Ну, я уж так немножко, может быть, вольно. Ну, как, знаете, когда вот Христос, который в конхе, в соборе Монреале, не в куполе, подчеркиваю, а в конхе, то есть он как бы ногами стоит на той же земле, что и мы, понимаете? То есть тот пантократор — это судья второго пришествия, а этот в конхе поднял руки. У меня такое впечатление, что он благословляет именно эту власть, которая здесь сейчас, вот его попросила, грубо говоря, ее подтвердить. Так вот, я с такими явлениями сталкиваюсь в своих исследованиях византийского и позднего нашего уже русского искусства практически постоянно. Каждая эпоха, начиная такой поиск духовных путей, очень быстро довольствовалась результатами, тут же их старалась увековечить и зафиксировать как конечные, как... Ну и сами понимаете, то есть 12 век, да, камниновский стиль, все прекрасно, великолепно, мы смотрим. Два рядом храма, с разницей в 10 лет написано, второй выглядит уже как карикатура, потому что воспроизведение неких технических или там художественных каких-то приемов предшествующей эпохи без достаточного живого направление духа, мысли, сердца, оно, конечно, приводит к вычурности, к эпигонству и так далее. Вот. Что же касается художников, ну, насчет того, что красота ушла, я с Алексеем Валерьевичем, может, даже и не соглашусь. По крайней мере, я считаю, что в советском искусстве, вы знаете, вообще в 20 веке, на мой взгляд, очень много открытий сделано, и не только у нас. И, может быть, в советском искусстве, как ни странно, едва ли не больше, чем в церковном искусстве. Ну, мои там любимые имена Матисса, например, там, или Альбера Марке, да, там, среди наших современников даже, вот совсем недавно мой любимый художник Татьяна Алексеевна Маврина, человек, которая была вроде бы как и не совсем церковной всю жизнь, одна из лучших, правда, коллекций икон ее домашняя. Мне кажется, что действительно время, знаете, какой экклезиаст, время разбрасывать камни, время собирать камни. И тут и ответ возможен. То есть, в первую очередь, конечно, это к каждому из нас обращение. Потому что если мы будем ссылаться на то, что ну вот там, где церковная иерархия, или там вот где там союз художников, или вот там еще кто-нибудь объявит, да, как бы тотальное наступление просветления. Там, и так далее. Мы, конечно, сразу все просветлимся.
Уже объявили.
Ну, тем более. Ну вот, так что мне кажется, что, в общем-то, это ведь вопрос очень сложный. И действительно, мы не первые в этом процессе, и не последние, боюсь. Вот, но с другой стороны, в этом, вы знаете, в этом опасении того, что мы не последние, а ведь очень же большой оптимизм заключен, да? Потому что мы, на самом деле, мы не последние, слава Богу. То есть, понимаете, это снимает с нас, во-первых, какую-то такую, я бы сказал, чрезмерную груз ответственности. Ведь мы все вот по своему детскому убеждению, да я убежденший с этими художниками, с многими, которые так хотят, помягче слово хочу, ну вот, извиняюсь, но слово «выпендриться» только у меня появляется. Это же ведь, понимаете, это детская реакция на давление извне. Вот, мол, а мы вот такие и все прочее. Ну, это же мы понимаем с вами, это да. Я согласен с Алексеем Валерьевичем, слово «глумление» первое, что приходит. Но ведь весь 20 век, по сути, стоит на глумлении, понимаете, да? И это же не вина этих людей, это беда наша общая, что мы ничего другого не можем противопоставить разрушающему действию мира. Понимаете, да? И в этом смысле мы, конечно, должны идти. Но мы идем по мере наших малых сил, как мне кажется. И, в общем-то, каждый из нас может найти в себе какие-то положительные какие-то движения, да, и души, и сердца, и ума. А среди художников московских, я вас уверяю, сейчас очень много людей и верующих, и ищущих, и находящих даже. Вот. И, к счастью, это все-таки процесс начинается. Но другое дело, что такого уж замечательного общего картины, я согласен опять с Алексеем Валерьевичем, что все-таки в целом, конечно... Вот. А вот в церкви, да, скука есть.
Церковь как раз в наиболее тяжелом положении в этом смысле находится, потому что Сергей Леонидович совершенно прав, что в светском искусстве 20 век дал интереснейшие, блестящие совершенно какие-то образцы творчества, это безусловно. Но момент, так сказать, отрицания, момент разрушения, ну пускай даже не глубления, но какого-то такого умственного анализа, он в церкви неприемлем. Церкви нужен только полноценный синтез красоты. Только. Значит, глумление в церкви, ну, противопоказано совершенно. Это как огонь и вода, они несопоставимы. Вот в этом смысле тут, на мой взгляд, никакого контакта с миром на уровне символа веры не может быть. Вот в чем дело.
Кажется, что
Алексей Валерьевич очень точно обозначил словом «глумление» то, что происходит. Ведь глумление идет над образом Божиим, над иконой, и глумление идет одновременно над Словом Божиим, Евангелием. То есть, когда, или вот коробка православная, спасайся, черным написано вязью, спасайся, кто может. Это все равно, что Евангелие читать похихикивая. Вот мы можем себе представить, что стоит протодиакон такой, как отец Алексей, с ухмылкой читает Евангелие. Народ побьет камнями, скажет, что же происходит. А почему же это глумление возможно в притворе храма? Опять Сергей Леонидович точно высказал, соглашусь с ним, это детский выпендреж, отрицание противления. Но стоит ли этих детей маленьких в притвор храма тащить? Может быть, стоит диалог наладить с союзом художников? Какой-то интересный момент получается. Те, кто тянется, даже еще не воцерковлены среди наших собратьев, прекрасные живописцы, графики потрясающие, даже анималисты, кого вот не возьми, да? Мы все знаем с вами потрясающих мастеров, о них никто не думает. А почему-то с теми, кто на день фонда Сороса на «Эхо Москвы» скандалы устраивают, вот с ними надо диалог вести, двоесловие какое-то. Меня вот это поразило. И я хотел бы Алексея Валерьевича спросить, как мы вспоминали на днях Вячеслава Михайловича Клыкова, нашего покойного, ну, великого человека русского, не только художника, скульптора, сколько он сделал для всех нас, для церкви.
Но в его творчестве, ну, вот для меня, по крайней мере, как вот в капле росы прослеживается все или многие противоречия нашего века. Он удивительно талантливый скульптор, удивительно. И он ведь, вы совершенно правильно сказали, что он начинал по одному, заканчивал свою, так сказать, творческую биографию иначе. У него это его начало, оно было необыкновенно талантливым, но оно было вот с элементами этого глумления, прямо так скажем. Это, я понимаю, что глумление – это ведь тоже, это не бытовой такой термин, это духовный. Вот. Его эти обнаженные фигуры, которые он, так сказать, с ними там делал какие-то удивительные чудеса формы, они были очень сильные, очень выразительные, но это было некоторое глумление.
Ну, тогда он, общий дух, простите,
да,
он, тогда
да.
Все были увлечены, Эрнст неизвестный.
И... Это безусловно. Ну и Вячеслав Михайлович, как человек очень талантливый и, так сказать, владеющий этим, он пошел было по этому пути, но как человек все-таки такой глубоко русский, православный и, в общем, высокого духа человек, он от этого отошел. Сознательно совершенно от этого отошел. Ну, многие его там упрекают, что он это сделал, так сказать, ошибку, что еще там кому-то приходит в голову говорить, что он там погнался за славой или там за материальными благами и так далее. Вот. На мой взгляд, это категорически не так. Он сознательно сделал отход. Но вот тут очень такой важный и поучительный момент. Вот когда он взялся творить такую, ну, красоту без вот этих вот допингов.
Вывертов.
Без вывертов. Ну, это допинги, фактически. Вот. Это ему удалось невероятно трудно. Он должен был сломать весь свой хребет, что называется. Вот. И у него на этом пути, я при всем глубочайшем к нему уважении, у него было много неудач. Это естественно. Это не путь такого триумфа и победителя. Но это еще более драматично. Это путь, в общем, мученика, который вот пошел на это служение, который в какой-то степени даже сломал где-то свой талант, который ему мог бы дать огромный успех, так, в мировом искусстве. Он от него отказался, от этого успеха. Как раз он от успеха отказался, потому что, ну, так, скажем, какая-то такая элитарная, так условно говоря, художественная общественность, она к нему относилась с некоторым тоже таким высокомерием. А он пошел на это ради чего-то более высокого, чем просто формальное творчество. Это очень поучительно и, я бы сказал, трагично.
Ну, кстати, Сергей Леонидович, мне хотелось бы вас спросить, ведь вы чувствуете это давление, скажем, террор публики, либеральной прессы, либеральных критиков, потому что когда-то бульдозерные выставки, все это можно было понимать как какое-то мученичество, слово «правду» пытались нести. А сейчас, мне кажется, вот, вспоминая Вячеслава Михайловича, действительно, как его стали поносить в некоторой прессе. И мы знаем, что отношение идет ко многим художникам. Если ты, допустим, стоишь на тех же позициях любви к Отечеству на позициях, даже не скажу глубоко церковных, то ты сразу объявляешься каким-то, скажем, человеком нерукопожатным в определенной среде. Сталкиваются ли сегодня художники с террором, вернее, противлением со стороны галереи, со стороны музеев? Есть ли это чувствуют современные?
Вы знаете, мне о таком терроре со стороны галерей или со стороны, тем более, например, союза художников ничего не известно. Вот. О терроре со стороны, например, недовольного настоятеля мне известно, и не один факт. Это да. Но вы знаете, я тут вот хочу мысль Алексея Валерьевича насчет все-таки личного участия, скажем так, художника в выработке и языка, и поиска истины, продолжить эту мысль. Вы знаете, очень успешные художники эпохи Римской империи, великолепнейшие реалистические работы, которых мы видим на стенах Помпеи, в Неаполитанском музее археологическом национальном, становясь христианами, отказываются от своих художественных и успешных достижений. И начинают искать язык, но уж как минимум заведомо не имеющий успеха, скажем, у зрителей и у публики. И переходят на абсолютно маловыразительные с точки зрения виртуозности приемы. Понимаете, огромное количество художников, несомненно ставших христианами, которые мы видим в катакомбах на стенах. Вы знаете, на меня вот по мере того, как я вырастаю уже, по мере того, как я немножко знакомлюсь с языком церковным и так далее, производит на меня сейчас куда больше впечатления, чем, скажем, виртуозное владение там, ну, скажем, возможностью изобразить прозрачное стекло, в нем лежащие там фрукты и так далее, и бегающие по этому всему черепашкой там или ящеркой. То есть мне все-таки думается, что вот это так называемое давление извне, ну, это тоже немножко, как бы это сказать... Ну, это, знаете, это те внешние обстоятельства, которые всегда были, будут, и можно на них обращать, конечно, внимание, а можно и не очень обращать.
Они педалируются так некоторыми...
Да, некоторыми. Мне представляется все-таки, что, вы знаете, с теми же даже настоятелями, которые, так сказать, свои там какие-то выдвигают уж больно какие-то такие ретроградные идеи там и требуют им соответствия и так далее. Ну, тоже, в конце концов, можно найти общий язык, можно договориться, можно убедить, можно показать и так далее. Вот. Все-таки речь идет о другом. Все-таки речь идет о некой внутренней и честности, и мужестве. То есть мне все-таки представляется, что в этом все дело. То есть все-таки, знаете, все-таки начинать с себя. У меня такое ощущение, что в этом все дело. То есть, сказать, что получится, то получится.
Отец Алексей.
Да, я просто добавить, знаете, вот вначале Алексей Валерьевич сказал про гламур. Ведь гламур — это просто вот полировка, это убирание всего живого. И вот мне кажется, что главное расхождение в нашей вот современной такой церковном искусстве и его имитации заключается в том, что действительно подлинное искусство, а потом искусство, которое только вот начинается, можно сказать, которое начинается после больших перерывов, прерванных традиций, оно начинается всегда коряво, всегда неумело, всегда трудно и с неудачами, чего, конечно, в наше время никто терпеть не станет. И, в частности, к сожалению, прежде всего в церковной среде. Понимаете, нужно быстро, гладко, красиво. И вот на этом перекрестке, понимаете, когда если, ну, любого серьезного музыканта, если посадить, ну-ка нам сыграй быстренько что-нибудь. Ну, как это так? Нет, это вот уличный, там он вам сбацает быстро все. А серьезное же не так. Вот. А, к сожалению, конечно, в церковной среде отношение к этому... Ну, в общем, искушение серьезное.
То есть, поднимая сегодня тему выставки в притворе этих, скажем так, актуальных художников в притворе храма Мученицы Татьяны, мы с вами поставили другую серьезную очень проблему нашей церковной, не только церковной, вообще жизни России. Это живое творчество, которое необходимо, должно быть в церкви, потому что дух, как Алексей Валерьевич сказал, обновляется, яко вольлите, юность моя. И возможно ли это обновление? Наша передача, к сожалению, подходит к концу. Но я надеюсь, что об этом мы поговорим еще более предметно. Хотя, конечно же, на радио тяжело говорить о иконописи, тяжело говорить о монументальном искусстве, о живописи, скажем так, не обращая внимания слушателей на какие-то предметы, да, которые они могут увидеть, представить своими глазами. Я могу только один пример привести. Я в одном храме был, где настоятель мне честно сказал. Говорит, я, батюшка, все понимал. Говорит, я очень спешил. Больше спонсоры, заказчики. И художники попытались расписать храм в стиле Феофана Грека. Я думаю, каждый из нас понимает, что у них получилось. Феофан Грек — это была не просто пародия, смотреть страшно. Но главные спонсоры все это приняли. И он, как настоятель, мне признался, говорит, я не могу это тронуть, потому что спонсоры обидятся. Деньги вложены, а как там молиться, конечно же, очень сложно. И вот что делать? Вопрос мы поставили очень серьезный. Действительно, пускать это глумление, может быть, неосознанное, а некоторыми, я думаю, осознанное, в притвор храма, или попытаться действительно серьезный разговор вести в церкви и творческих союзов, каких-то людей творческих, музыкантов, художников. Вот о чем вопрос. Мне хотелось бы, чтобы в завершение каждый высказал свои пожелания, свои мысли, как этот диалог возможен, настоящий диалог.
Кстати, такой разговор, ну вот, сколько, несколько дней назад, да, Сергей Леонидович, происходил в Академии художеств. Буквально вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, я бы даже сказал, что мы сейчас как-то говорим даже содержательнее, и потому что нас не так много, спокойнее. Там была конференция, круглый стол, там народу было много, несколько десятков, там что-то показывали, там все. И там было даже более сумбурно, хотя тема была вот именно о церковном искусстве. Ну, мне бы хотелось так вот завершить свое, так сказать, вот это вот наступление там или какое-то размышление мое таким тоже соображением. Вот у нас сейчас часто очень употребляется слово «свобода», красивое слово «свобода». Со времен Пушкина и даже раньше оно звучит у нас в нашей культуре. Но сейчас оно уже все более и более девальвируется. Свобода совести, там, права человека, свобода слова. Но меня удивляет, почему, ну, почти никто, может быть, там кто-то из батюшек, говорит о том, что свобода — это две. Вот то, о чем я говорю, внешняя и внутренняя. Внешняя свобода, причем мы про внутреннюю свободу совсем забыли. Мы говорим только о внешней свободе, чтобы можно написать все, что хочу, любое безобразие натворить там на холсте, где угодно, там, разбить икону, там матерные слова написать, на что угодно. Вот это они считают свобода. Вот это свобода, свобода творчества. А настоящая свобода, на мой взгляд, это, думаю, что не только на мой. Вот я себе представляю, вот когда, скажем, Сергей Васильевич Рахманинов выходил на сцену со своими гениальными руками и со своей душой великого музыканта, вот он ощущал свободу, что он может вот из этого инструмента, из рояля, извлечь все, что он хочет. И заставить весь зал замереть, и чтобы слезы полились у людей. Вот он эту свободу в себе чувствовал. Вот это свобода. Вот это настоящая внутренняя свобода. Так вот, об этой свободе мы, к сожалению, забываем. Нам нужна свобода махать оглоблей и оскорблять всех направо и налево. Это свобода считается. А вот такую-то свободу, но такую-то свободу трудно завоевать. Вот это-то требует огромных усилий, не в пример хулиганству и прочее. Так что вот это вот, вот когда мы поймем, что такое подлинная внутренняя свобода, и что мы в церкви должны быть свободны, внутренне свободны, что мы должны творить красоту в церкви и быть в состоянии ее творить, иметь это могущество, вот тогда Бог даст и решаться эти проблемы.
Ну, я, может, пафосно немножко закончу так чрезмерно. Я, в общем-то, оптимист, и большой оптимист. И Алексей Валерьевич упомянул Пушкина и свободу. Я сразу и добавлю, цитируя Пушкина: «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы».
Я думаю, что сейчас переходное время такое. Будем надеяться, что все станет на свои места со временем.
Спасибо. И я думаю, что все мы должны потрудиться, чтобы эта красота вернулась в нашу церковную жизнь и не было в церковной жизни больше скуки. Спасибо, Алексей Валерьевич, Сергей Леонидович, отец Алексей.
Чтобы не было, как в том анекдоте, как у Андропова говорят, в кабинете висел лозунг «Души прекрасные порывы».
Души прекрасные. Спасибо. Спасибо.
Дорогие наши слушатели, сегодня мы продолжили дискуссию вокруг открывшейся 30 мая в притворе храма Святой Мученицы Татьяны при Московском государственном университете выставки «Двоесловие. Диалог». Сегодня в нашей студии Виктор Саулкин беседовал с Алексеем Валерьевичем Артемьевым, Сергеем Леонидовичем Чихачевским и протодиаконом отцом Андреем Труниным. Дорогие радиослушатели, в завершении этого часа мы предлагаем вам послушать повторение записи, прозвучавшей в нашем эфире в воскресенье. О выставке «Двоисловие. Диалог» в Татьянинском храме города Москвы высказался доктор филологических наук, профессор Всеволод Юрьевич Троицкий.
Вы задали вопрос о выставке современного искусства в притворе храма Святой Татьяны. Давайте еще раз вспомним значение главных признаков того, о чем идет речь. Первое. Выставка. Место, где что-то выставляется, устанавливается, устойчиво устраивается, утверждается. На внимание к чему делается ставка. Выставка привлекает, влечет, занимает, завлекает, увлекает. Закономерно спросить, куда привлекает и от чего отвлекает. Второе. Искусство. Если говорить, разумеется, о подлинном искусстве, это познание, переживание и духовное освоение действительности через творческое, эстетически ориентированное, а целостное, предметно-образное ее изображение. Искусство – это видение и воспроизведение мира через призму духовно-эстетического опыта. Помнится, Тургенев утверждал, что всякое искусство есть возведение жизни в идеал. Стоящие на почве ежедневной жизни остаются ниже того уровня. Это вершина, к которой надо приблизиться. Тоже писал Александр Сергеевич Пушкин. Цель искусства есть идеал, а не нравоучение. Итак, истинное искусство не опошляет и не вульгаризирует мир. То, что представлено на названной выставке, в сущности своей, не соответствует объективным критериям прекрасного и не является в этом смысле искусством. Все это псевдоискусство, декаданс, пародия на подлинное искусство и прочее. Третье. Храм. Храм – это дом молитвы. Это место особого присутствия Божия. Вспомним Михаила Юрьевича Лермонтова. Даже храм оставленный – все храм. Храм – святое место, при приближении к которому, учат нас святые отцы, должно к единому Богу сердечные очи возводить. На то храм и строится, и освящается. В нем совершается святое таинство, и Дух Святый на предложенные святые дары снисходит. Верующий знает, что в храме непристойно даже разговаривать о земных вещах. Должно оставить всякие житейские мысли. В церковь идучи, думай, что ты в дом Царя Небесного идешь, где со страхом и радостью стоять должно. Это учит святой Тихон Задонский. И он же в храме свидетельствует он, негоже рассуждать о вещах суетных, разговаривать о земном. И поэтому в храме не место даже истинному мирскому искусству. Из сказанного следует непреложный вывод о неуместности в притворе храма подобного устроения. В сущности, это осквернение храма, это покушение на святыню. Как говорит, нечистый попутал. Это его победа. Но это его победа не беда. Беда в другом, в главном. А главное в нас. В том, что мы с вами, христиане, так низко пали. Мы спорим о бесспорном. О святынях не спорят. Святыни защищают, жертвуя всем. Всем, даже жизнью. Вот и весь ответ.
У микрофона был Троицкий Всеволод Юрьевич, профессор, доктор филологических наук.